Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Всех наших слушателей поздравляем с праздником входа Господня в Иерусалим, который мы завтра будем торжествовать, а сегодня уже находимся в преддверии этого праздника.
Отец Дмитрий, обязательно ли нести домой освященную вербу? Если обязательно, то для чего?
Я немножко не понимаю, что имеется под словом «обязательно». Никаких церковных документов по этому поводу нет. Уголовное право об этом тоже молчит. Гражданские кодексы тоже. Поэтому вот, что за «обязательно»? Если идет кто-то молодой, а кто-то старый, оставшийся дома, говорит, принеси мне вербочку. Ну, это уже тут есть, возникает. А тот ему обещает. Какой-то элемент обязательности.
Ну, видно, человек зашел в храм, увидел у всех в руках вербы и подумал, что это действительно что-то обязательное для всех ходящих в церковь.
Да нет, это никак не влияет. Просто это есть такой обычай, который идет из Иерусалимской церкви, когда в память об этом событии, когда Христа встречали иерусалимляне пальмовыми ветвями, как царя, вот этот обычай продолжается до сего дня. А в России пальма не растет, и в это время единственное распускающееся растение было верба. И вербы также брали в руки наподобие пальмовых ветвей. Но сейчас можно пальмы купить, пожалуйста, самолеты возят. Вот. Но все равно по старому обычаю к пальмечке привязывают еще и веточку вербы. Очень получается симпатично.
Что такое полнота церкви?
Не знаю.
То есть это труднообъяснимое понятие или очень обширное?
Ну, сегодня у нас была полная церковь.
Даже сверх.
Вот, немножко сверх даже. Народ на улице. Вот полнота-то это церковь. Полнота. Я немножко непонятно, что имеется в виду. Когда в каких-то документах говорят от полноты церковной, но имеется в виду, наверное, могу предположить, что имеется в виду, вот, ну, вся целокупность всего того, что относится и к жизни церковной, к ее устройству, к ее зданиям, к ее святыням, к ее драгоценностям, к ее учению. Может быть, так.
Какие службы из Страстной Седмицы лучше посетить с 5-летним ребенком?
Ну, например, утреннюю страстной пятницы. Но не всю, конечно.
Служба длинная, считается,
Евангелие. Нет, не всю, какую-то малую часть, но чтобы она, так сказать, запечатлелась в памяти. Ну, можно вот на вынос плащаницы тоже ребеночка взять, держать на ручке, чтобы он никому не мешал.
Вообще для маленьких детей очень важно, чтобы какое-то действие происходило.
Да, и вот и очень важно зрительные впечатления. Вот, а тот в одном случае крест стоит посреди храма, вот это будет обязательно на него нужные впечатления оказывать. И вынос плащаницы тоже.
Что мешает человеку увидеть свою греховность?
Гордость, больше ничего. Она ослепляет.
Если человек считает, что он, в общем-то, не безгрешен, то это...
Это значит, что гордость заслонила все грехи. Она столь непомерна.
И по мере этого просветления...
Будет бить все больше и больше.
Окажется, что да. Чем я больше каюсь, некоторые так говорят, что происходит. Я каюсь, а грехов, такое ощущение, становится, что больше.
Нет, грехов как было, так и есть. А просто человек их больше видит.
Не могу жить без любви, а ее нет. Что мне делать?
Что делать? Нужно совершать дела деятельной любви.
Видно, человек без чувств страдает.
А чувства появятся.
То есть человек начинает действовать.
Да. Это вот как если взять у электромотора вручную крутить ротор. То на вот входящей вилке возникнет разность потенциалов.
То есть мы запустим ток в обратную сторону?
Да, да. Здесь там дела любви, если совершать, возникнет ток любви.
Вот нередко люди спрашивают, в каком случае количество перерастает в качество в духовной жизни? Вот человек творит нечто, чтобы это потом стало неким приобретением для души. Всегда ли, вот если, например, много молиться, часто в храм ходить, творить постоянно добрые дела, это потом вернется человеку как неким...
Ну, к этому нужно еще прилагать, конечно, рассуждение, голову. Мы как-то этого касались, потому что... Есть русская пословица, прекрасная, очень хорошо отражает существо этого дела. Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. Но цель молитвы не расшибать лоб. Нельзя вот механически. Буду не одно, а 10, не 10, а 100, и от этого что-то получится. Нет. Это вот с мотором, это же, ну, просто такой образ. Понятно, что вырабатывание электричества на, когда рамка в магнитном поле, это, ну, просто для тех, кто еще помнит что-то из электротехники, техники, то должен как бы это представить. А на самом деле все совсем не так. Человеческая душа, она живая и нежная.
Но для многих людей проблема. Душа черствая, не откликается пока ни на какое добро. Но есть понимание, есть желание делать что-то
доброе. Ну, я вот таких черствых людей, может, тебе больше везет. Ну, как-то не встречал. Бывают какие-то вот, ну, как-то замкнутые немножко на себе. Сосредоточены. Ну, так что вот прям вот черствый.
Я тоже не встречал, но об этом люди пишут. Вот он говорит, у меня душа черствая, у меня каменное сердце. Вот так они сами свидетельствуют.
Ну, мне кажется, что это, в общем, какое-то такое заблуждение. Начнешь говорить, ну, оказывается, что он соболезнует каким-то сродичам там, и друзьям. Просто вот реакция обычно у людей, она бывает не такая, которая приведет к искомому результату. Вот сегодня с одной юной девой я беседовал, а у нее там в классе там проблема. Вот, потому что, ну, естественно, там есть некоторая другая дева, которая ведет себя неким образом, а ее реакция такова, что ситуация ухудшается. Она считает, что надо вот так реагировать. А надо как раз наоборот. Я ей объяснил, но не знаю, сумеет ли она. Даже здесь вот очень часто человек, ну, можно прямо сказать, реагирует неправильно, что не соответствует ни педагогики, ни аскетики, ни простому жизненному опыту. Ну, неправильно. И ситуация, она становится хуже, хуже.
И здесь-то нужен просто тот, кто научит?
Конечно. Нужно научить, и чтобы кто-то проследил еще. Ведь нужно же обязательно следить за выполнением задания.
Ну, хорошо, если человек хочет учиться. Чаще хочет, чтобы за него проблему решили.
Проблему человеческих отношений за кого-то решить нельзя. Ну, только если человека вывести из игры. Ну, это обычно связано с уголовщиной. Можешь и сам оказаться выведенным из игры надолго.
Говорит, батюшка, я вот ее к вам приведу, вы ей объясните.
Да в том-то и дело. Люди взаимодействуют, ну, минимум парами. Поэтому нужно разговаривать с двумя.
Отец Дмитрий, назовите, пожалуйста, педагогические ошибки, хотя бы самые опасные.
Да все опасны. Ну, самое распространенное, это когда взрослые орут. Это вот такая педагогическая ошибка. Тем самым полностью расписывается в своей беспомощности. Когда ребенок видит, что взрослый орет, все, его какой-то авторитет, он тут же растворяется, как папиросный дым.
А вот то, что часто взрослые обещают, ну, например, наказать, и не исполняют эти свои обещания, гнев проходит, вроде бы помирились, обещание-то дано.
Ну, это не так страшно, особенно. Но я бы, конечно, лучше бы сделал, сказал, что хорошо, вот ты исправился, я свое наказание отменяю. И все.
То есть отменение наказания как результат.
Ну, его... лучше, чем плоскогубцами ногти выдирать. Ну.
Почему 17-я кафизма называется поминальной? Ведь в ней говорится о том, что сейчас происходит и как надо жить. А какая в том помощь усопшим?
Поминальная, потому что используется при отпевании.
То есть так церковь определила?
А потом можно вообще-то взять и написать сочинение на эту тему. Вот, поразмышлять, выписать те слова, которые вот соответствуют, допустим, чину погребения.
Растолкуйте, пожалуйста, почему в Евангелии Христос часто называет себя Сыном Человеческим, но ни разу сам себя не называет Сыном Божьим?
По смирению.
То есть тем самым он как-то подчеркивает что-то?
Подчеркивает. Дело в том, что Сын Человеческий – это одно из именований Мессии. А Израиль ожидал Мессию не как Сына Божия.
Ну да, закон Писания предписывал, что он
то
родится.
Есть пришел Христос, и он был больше, чем Мессия. Просто в то время, когда речь зашла о Мессии, то люди не могли это вместить. Ни учение о Троице, ни о Логосе второй ипостаси, ни о Сыне Божьем, ни о вычеловечивании. Ничего не могли этого вместить. Поэтому его рождение было, так сказать, под покровом тайны. Иосиф, пожилой человек, сродник Богородицы, рождение не при всех, а в яслях. Свидетели только семья.
С тем, чтобы постепенно люди познавали тайну.
Нет,
этого.
Тем, что просто поверили, что он Мессия. Через это познали и Святую Троицу, через Христа.
В чем смысл жизни человека в христианстве?
Ну, если кратко, в спасении.
Тут есть продолжение. Смысл жизни в исламе – это поклонение. Весь этот мир создан для того, чтобы мы прославляли Господа. Религия не должна использоваться как достижение земных целей. А в христианстве?
Ну, в христианстве все в комплексе. Потому что сама религия, она ведь рождает формы. Всякие. Ну, например, в исламе родилась чудная каллиграфия. Это же продукт исламской культуры. Или там Тадж-Махал. Или наш Самарканд. Это же продукт исламской культуры. И ничего с этим не сделаешь. А культура рождается из определенной духовности, из определенной религиозности.
Ну, это то, что как бы родилось в той или иной культуре. Вот человек решил, что он будет христианином. И тогда в чем смысл его жизни?
Спасение души.
То есть он должен познать.
Это же задача-то небесная. Она скачет в жизнь вечную. Это задача. Поклонение Богу? Ну, конечно. Но поклонение в духе истине.
Есть вопрос у нас.
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки. Батюшка Дмитрий, это Елена, благословите. Я хотела задать вопрос такой. Вот вы сказали, что мессию воспринимали как политического деятеля, и мессианство его как политическая деятельность.
Я слово... Лен, я слово политическое даже не произносил.
Лен... тогда игнорировали пророков люди? Ведь пророки все время свидетельствовали-то о другом.
Лен, слово политическое я не произносил сегодня. Что-то вы сочиняете. А пророков и Христа, и нас с вами люди игнорируют, потому что они заняты чем-то другим. Вот как ваш ум. Вы услышали нечто, чего я не говорил. Значит, это о чем говорит? Это говорит о том, что ваши мысли чем-то заняты. Вот и все. Вы сами прекрасная иллюстрация. Люди даже, вот знаете, вопросы задают не потому, что они хотят что-то узнать, как правило, а скорее подтвердить какие-то свои мысли или, наоборот, вот в чем-то поспорить.
Что значит посвятить жизнь Богу?
Это значит посвятить исполнением Его заповедей. Человеческая душа начинает этим питаться.
То есть по мере исполнения заповедей?
Лучше сказать не исполнение, потому что заповеди Божьи исполнить невозможно. Можно только стремиться. По мере стремления исполнения заповедей человек стремится к угождению Богу. И тем самым улучшается качество его души.
Но Христос говорит, исполни заповеди богатому юноше.
Ну, исполнить заповедь можно ведь только милостью Божией. И потом те заповеди, о которых с юношей говорят, заповедь ветхозаветная. Это там не убивать, не воровать, с мамой, с папой быть почтительным. Это может каждый. Для этого не надо быть духовным человеком. Чтобы не убивать, например. Не воровать, не клеветать, не завидовать, не желая присвоить чужое себе. Для этого не надо быть духовным человеком. Нужно просто увидеть, что это нехорошо. И быть в этом воспитанным. А христианство, оно требует же нечто большее. Это же недостаточно благовоспитанность. Это вещь прекрасная, но совершенно недостаточно. Потому что это касается только социально-внешнего поведения. А христианство говорит о самом качестве души.
А эти качества без Бога не приобретешь.
Да это просто нелепо даже думать, потому что человек не может изменить качество свое. Нужно внешнее вмешательство Отца Небесного, который Духом Святым может изменить это качество. Можно Богу поклоняться, но встать на колени, так сказать, лбом коснуться пола. Это внешнее поклонение. Но это любой, ну, более-менее гибкий человек с хорошим позвоночником может исполнить. Но Бог не может этим удовлетвориться. Это можно и шимпанзе научить, так сказать. Вот она так сделает, получит апельсинчик.
Жертва Богу дух сокрушен.
Да. Сокрушение о своих грехах. Покаяние. Вот это Богу угодно. Потому что наши грехи Богу неприятны. Он нас не для того создавал, чтобы мы были злые, друг друга бомбили, устраивали революции, придумали всякие подлые, гнусные технологии, чтобы друг друга обирать.
Но в этом люди преуспевают более, чем в христианских качествах.
Ну, разумеется.
во зле легко возрастать.
Ну, легче, конечно. Легче, потому что грех, он свойственен нашей падшей природе. Мы существа падшие.
Люди как-то не очень хотят это на свой счет принимать.
А Господь знает об этом. И он говорит, не бойся, малое стадо. Все-таки есть желающие, хотящие. Мир существует для них.
А все остальные внешние, получается?
Для Царства Божия, конечно, внешние. Но им это не надо. Ну, что тут сделаешь?
Ну, когда не надо человеку ничего.
Ну, вот любой, абсолютно любой человек скажет, что в деревне жить здоровее, чем в городе.
Из деревни бегут в город.
Да, почему-то во всех государствах, в городах живут народу больше. Ну, так вот оно и даже и здесь. Царствие Божие – это удел меньших. Ничего в этом, так сказать... Есть. Алло, вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Поздравляю вас с праздником входа Господня в Иерусалим.
Большое
я
спасибо.
Я сама не ходил, я болею. Вот. А вопрос у меня такой, что нам надо как-то исправить ошибку. Позапрошлой передаче позвонил один слушатель и говорил о разбойниках, распятых вместе с Иисусом Господом нашим. И говорит, вот имя благоразумного разбойника нам неизвестно. Ну, неизвестно, конечно, неизвестно. Зато мы его зовем благоразумный. А вот плохого разбойника, наоборот, известно. И назвал его Варавой. Ну, Варава уже не распинали его, наоборот, освободили. И вот это как-то вот так прошло незаметно.
Ну, да-да, я потом в конце передачи-то тоже сообразил. Не сразу. Конечно. Про того тоже не надо. Очень спасибо. Я тоже заметил, но, в общем, у нас бывает, вы знаете, такое, иногда вот неверно процитируешь Священное Писание, или, например, слова апостола Павла припишешь Евангелию. Ну, что делать? Уже, как говорится, старость не радость. Что-то бывает, конечно. Ну, очень я вам благодарен, действительно. Вот, но все-таки эти все вещи, такие, по отцеживанию комариков, но они, это не важно. Пусть хоть его, этого самого неблагоразумного разбойника зовут Владимир Ильич, но от этого же ничего не меняется.
Отец Дмитрий. Как вы справляетесь с плохим настроением, особенно если кто-то из окружающих старательно этому способствует?
А у меня не бывает плохого настроения. У меня бывает только что, когда я устал. Ну, вот усталый бываю, а так, что плохое настроение, не бывает. Поэтому не знаю, мне не с чем справляться. А потом, я не знаю, как-то... Когда кто-то хочет мне испортить настроение, ну, во всяком случае, я с этим редко очень сталкиваюсь. Ну, даже если у меня есть какое-то подозрение в этом, что тоже очень редко бывает, потому что я с такими людьми как-то не сталкиваюсь. Мне наоборот, я все время сталкиваюсь с людьми, которые как-то исполнены такого экзальтированного обожания. Но я технически от этого ухожу. Нырок вниз, два шага назад. Вот. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер, отец Дмитрий, отец Александр. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот мы, новозаветная церковь, так, составляем тело Христова. А, ну, это понятно, мы причащаемся тело и крови.
А вы мне расскажите лучше, знаете, про Волгу, которая впадает в Каспийское море.
А как тогда Ветхозаветная церковь, она как вот относится, вот почему, ну, тоже она же тоже, наверное, составляет тело Христова. Вот, каким образом она причащается, ну, к Христу, и как мы становимся едины? Это первый вопрос.
Давайте остановимся. Вы наградили всякой ерундой. А теперь хотите, чтобы я на это отвечал. Новозаветная церковь – это термин условный. Просто есть такой, ну, условный богословский термин. Но на самом деле никакой ветхозаветной церкви нету. Не существует, не существовало и никогда существовать не будет. Просто ветхозаветный Израиль мы условно называем ветхозаветной церковью. В силу того, что мы очень любим и почитаем ветхозаветных пророков и праведников, которых Христос Господь, основатель нашей церкви, вывел из ада преисподнейшего, когда его бессмертная душа сходила в ад. Вот, собственно, и все. Ну, а теперь второй вопрос.
Вы не войдете в Царствие Небесное. Значит, это важно.
Я, понимаете, у нас был выключен ваш микрофон, поэтому второй вопрос задайте.
О.
Не слышит, да? Ну ладно.
Кто такие сыны царства, которые будут извержены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов?
Это люди, которые призваны были, это народ Израилев. Христос-то пришел к своим, к Богом, избранному народу, которые понимали, что это значит воскресение мертвых, которые понимали, что такое закон Божий, которые понимали, что такое единый Бог, которые знали слова пророков, которые говорили Духом Святым.
Господь для них царство приготовил?
Конечно. Более того, первая церковь, она же была из них. Первая церковь, Иерусалимская церковь святых мучеников во главе с Иаковым, братом Господним, она вся мученически отдала свою жизнь за Христа.
А они отвергли его.
Ну да. То есть то, к чему они были призваны, они от этого отказались. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. А, с праздником. У меня такой вопрос.
Выключите приемник.
Апостолу Павлу принадлежат слова «Не все мы умрем, но все сильно изменимся». Вот как для нас это понимать? Спасибо.
Понимать так, когда состоится второе пришествие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то все мертвые воскреснут, а все к этому времени живые изменятся. Что это значит? Они также получат новые воскресшие тела. Вот что это значит.
Мой папа курит. Я молюсь уже полгода, но молитва не помогает. Очень за него волнуюсь. Батюшка, подскажите, чем я могу ему помочь?
Ничем. Я только одно знаю, что полгода – это очень мало.
Надо продолжить молиться, просить Господа и блаженно веровавшие.
Ну, так тут нужно еще желание самого папы бросить курить. Если нет такого желания бросить, хоть обмолись, ничего не произойдет. А если он захочет, то молитва будет этому споспешествовать. Это безусловно.
Отец Дмитрий, прошу вас достаточно серьезно отнестись к моему вопросу.
Это я не смогу.
Нет?
Это исключено. Ну. Если бы я ко всем нашим вопросам относился серьезно, мне пришлось вообще закончить это поприще. И я только держусь тем, что отношусь несерьезно.
Ну, для человека вопрос.
Ну, я важен. Я сочувствую, понимаю, но вот у нас же есть другие авторы, которые вот всякие диалоги тут ведут. Посерьезней. А я совсем нет.
Ну, попробуем.
Ну, не знаю. Только ты будешь отвечать за все. За все последствия.
Я была крещена в младенчестве. И, конечно, моего согласия никто не спрашивал. Короче, распорядились моей жизнью без моего на то согласия. Как снять обряд крещения? Ответ «снимите крестик и не ходите в церковь» меня не устраивает, так как крещение было произведено в храме, соответственно, церковь должна и снять этот обряд. И выдайте официальную бумагу, что я больше не отношусь к данной религии.
Ну, нельзя же требовать того, чего нет. Можно отказаться от гражданства, можно отказаться от брака, можно отказаться от детей. А в церкви нет такой процедуры. Поэтому, можно сказать, извините, сударыня, ничем помочь не можем. Это первое. А второе, ничего вам никто не должен. И вопрос веры, оно решается просто, ну, секундной мыслью. Как вот Адаму пришла в голову мысль, а прав ли Бог? Все. Рай потерян. Та же и здесь. Зачем какие-то процедуры?
Ну, для успокоения.
Ну, успокоение есть масса таблеток.
Пытаюсь прислушиваться к вашим советам и изучать девушку внимательно до свадьбы. Выбор девушки, с которой хотелось бы создать семью, сужается очень сильно и пока сводится к нулю. Бог не накажет меня за жизнь в одиночестве, если я не сумею создать семьи.
Но это надо спросить у Бога, а не у меня. Как я могу решать за другое существо? Тем более много высшее меня.
Ну, видно, от Бога человек не может получить ответ.
А пробовал?
Не могу сказать, не написано здесь
ничего. Ну вот, не хватает информации. Нужно этот вопрос так же исследовать, как и девушку. Нужно к этому вопросу подойти серьезно.
Вот он настолько серьезно подошел, что к нулю свелся выбор.
Сочувствую. Может быть, будут еще попытки.
Недавно в Евангелии от Иоанна прочитал вопрос, который задал Понтий Пилат. Что есть истина? И я над ним задумался. А что есть истина?
Истина есть Христос.
В Евангелии Господь не отвечает на этот вопрос Пилату.
То есть в другом месте он говорит, есть путь, истина и живот. Что еще?
То есть истина – это не учение его, не его заповеди.
Ну, конечно, не его учение. Он сам есть истина. Вот в чем дело-то. Христианин – это не тот, кто верует в учение Христа. Это тот, кто верует во Христа и верует Ему. Верует, что Он Сын Божий, что Он вочеловечился от Девы Марии, что это было давно при Понтии Пилате. Верит, что Он был распят на кресте, что Он умер и воскрес в третий день.
Скажите, пожалуйста, что значит слова Иисуса Христа «верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден»? Разве можно избежать суда Божьего?
Суд состоит в том, что пришел в мир Иисус Христос. И как меч разделил всех людей. Одни люди уверовали в Него, вот мы секунду назад об этом говорили, и соединились в этом, в этой вере с истиной. А другие нет. И этим самым они уже осуждены. То есть пришел Бог на землю. Они оказались вне этого. По собственной воле. Вот как эта девушка, которая хочет стать некрещенной. Зачем? Три воскресенья не был в храме, ты уже не христианин. Какие проблемы? Все, бумагу надо, какие-то крохоборы.
То есть получается, что человек, принявший Христа, он на суд не приходит.
Судом является жизнь человека.
То есть вся жизнь – это прохождение через этот самый суд.
Да. Суд – это каждая секунда человеческой жизни. Либо человек живет во имя своих грехов, либо во имя освобождения от грехов благодатью Христовой.
Ну, а если человек не научен, что такое благодать, кто такой Христос?
Если он не научен, то он, если он хочет познать, то он должен этому учиться.
Нередко люди, приходя в церковь уже пожилого возраста, говорят, ну, нас не научили.
Нередко.
Наша молодость прошла в такие времена.
Нередко. Я в курсе дела. И что теперь?
Ну, тем самым они как-то хотят снять с себя вину того, что и не знают.
Вину никакую снять нельзя. Потому что это акт не юридический. Это есть акт качества души. И изменить можно это только благодатью Божией.
То есть, если человек...
Если человек принесет Богу покаяние, а Богу будет угодно его очистить в результате его покаяния. Если он увидит, что покаяние – это не просто, ну, так сказать, симпатичный разговор двух обаятельных людей на исповеди, а что он действительно раскаивается в этом. Господь может, если захочет, ее в одну секунду очистить. Если будут ваши грехи яко багряные, как снег убелю. Багряные, что имеется? Да весь будешь по шею в крови. А Господь может как снег убелить, если захочет. А захочет только тогда, когда увидит, что человек действительно опомнился от своих тяжких грехов. Помнился, как сказано в притче, пришел в себя.
Ну, как человеку прийти в себя?
Читайте Евангелие, там все написано. Все. Евангелие начинается с покаяния. И притча есть о покаянии. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка. Вы слышите меня, да?
Да.
Вы сейчас сказали, вот что если человек не был три воскресенья, значит, он не христианин. А я вот в храме не была больше месяца. И вообще за весь пост ни разу не была, потому что сильно устаю на работе, нет сил воскресенья. Я, честно, если говоря, просыпаю все. От усталости. Что я теперь, не христианка?
Нет. Уже нет. С чем вас и поздравляю. Потому что такой усталости не бывает, чтобы человек не мог прийти в храм для того, чтобы причаститься святых христовых тайн хотя бы раз в месяц. Не бывает. Нет такой работы в Москве. Даже если работать шпалоукладчиком. Просто просыпаю, просто не хочу будильник давать. Просто не хочу вызвать такси к подъезду, чтобы оно меня отвезло. Потому что таксист будет звонить, разбудит. Просто не хочу ничего организовывать. Просто не могу сменить работу. Просто не могу и так далее. Не могу, не могу. На самом деле не хочу. Потому что как только вам поставить диагноз такой серьезный, как миленько будет ходить по врачам, все будет. Там, если дети заболеют, если еще что-то там произойдет. Если чуть обстоятельства изменится, у человека сразу находятся и силы, и время, и так далее, и так далее. Вот как народ на Донбассе живет? Это вообще непредставимо. Как в 43-м году. Еще год назад люди не могли представить эту такую жизнь. А вот же живут и в церковь входят, если не разбомбили. Так что нет, тут все от нас зависит. Другое дело, нету храмов. Все побомбили. Это уже другое дело. И то надо вместе собираться, вместе молиться. Может быть, батюшку какого-то найти, чтобы он отслужил и так далее. Если христианину церковь не нужна, кому церковь не мать, тому Бог не отец. А потом, это же не я придумал. Это же церковные такие правила. Так что ваша причина, то, что спать хочу, я тоже хочу спать. У меня вообще уже, я не знаю, забыл сколько, бессонниц. Ну так и чего? Завожу будильничек, встаю, иду на службу, хотя поспал бы с удовольствием, но я даже не представляю, что ж будет завтра вербное воскресенье, а я буду спать. Я устал. Вы-то дома сидите, а я работаю. Вот сегодня субботний день, я с утра, служба у меня вечером, служба, между службой и что, я и постарше вас. Ничего. А знаете почему? Потому что я хочу. А вы не хотите. Я тоже спать хочу, но на службу сильнее. Вот это превозмогает. Поэтому я еще пока держусь на плаву. Алло, добрый вечер.
А добрый вечер, отец Дмитрий. Это я опять вот звоню по поводу второго вопроса.
Ну, пожалуйста.
Вот. И я бы еще хотел потом немножко к первому возвратиться, потому что мне не совсем понятно было. Все-таки вот мы причащаемся, так? Ну, те, кто до Христа были, они Пасху совершили. Это же не есть равнозначно таинство причащения.
Да, конечно, нет. А кто вам это сказал? Ну, кто вам это сказал?
А как они тогда вот одно тело и крови вот, с Господом?
Ну, да вот, кто вам, кто такой... вам, кто а вам вот... это сказал? Ну, что вы там все сидите, сочиняете? Ну вот кто?
Да.
А Бог вот... — это Бог. А люди — это творение. Это совершенно другое дело. Мы ближе к насекомым из тех же атомов таблицы Менделеева Дмитрия Ивановича, чем к самому Богу, который абсолютный трансцендентный дух. В нем вообще нет никакой тени материи. Как мы можем? Мы только со Христом, который вочеловечился. Да, вот благодаря тому, что Христос вочеловечился, он основал церковь, и он прилагает хлеб и вино в пречистое тело свое и чистую кровь, и мы этого причащаемся, его тело под видом хлеба и вина.
Алло.
Алло, ничего не слышите?
Да, нет, второй вопрос хотел, можно?
Можно.
Достигаете любви? Ревнуть о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ну, любовь — это понятно. Ну, пророчествовать, кто не желает пророчествовать? Ну, скажите, много ли достигло? Что неправильно ревнует, как тогда ревновать о пророчествах?
Надо понимать, что такое пророчество. Вот, во-первых, пророческий дар в апостольские времена, когда во всей полноте излилась благодать Святого Духа, это совсем не то, что понимаем мы, простолюдины, обыкновенные. Пророчество – это дар говорения воли Божией. Вот что это означало. Если мы будем ревновать, а именно, изучать Писание, изучать святых отцов, возымем и благословит нам Господь дар рассуждения, тогда мы будем близки к тому, что именуется пророчеством. А если Господь нам еще даст дух пророческий, то мы еще и будем говорить, если это понадобится самому Богу. Но сейчас мы живем в такую эпоху, когда пророчества, они не нужны, потому что они уже все сказаны. Поэтому у нас народ обычно простой, он под пророчеством понимает это отгадывать будущее. Все помешаны на том, а вот а что будет, а какие там где цифры и так далее. Сворачиваются на этом мозги, есть даже определенное такое психическое заболевание. Вот. Но это к пророчеству не имеет отношения.
Но будущее вообще людей манит.
Ну да.
Хочется в него заглянуть.
Ну, да, просто такое абсолютно праздное любопытство.
Ну, вообще людям интересно все. Такое ощущение,
кроме истины. Особенно счет в футболе в последнем матче. Вот это вот, во-первых, все этим интересуются. Еще погода.
Погода на первом месте, точно.
Погода? Да. Погода шире, конечно. Поэтому в день по 40 раз погоду. И по радио, по телевидению.
Слышу иногда выражение от людей «снизошла благодать». Что это значит? И может ли она действительно сойти на обыкновенного человека?
С одной стороны, может, а с другой стороны, конечно, люди это употребляют как некоторое образное выражение. Потому что если на человека сойдет благодать, он об этом так говорить не будет.
То есть некая радость.
Как человек, который знает волю Божию, он не будет через слово твердить воля Божия, воля Божия, воля Божия, воля Божия. Это первый признак о том, что он от воли Божией отстоит, как Новая Зеландия от Гренландии.
То есть наоборот, чем дальше человек от истины, тем он больше о ней возвещает.
Треплется.
Да, люди любят поговорить о Боге, но на таком бытовом уровне.
Ну, вот это вещи такие тошнотворные.
Десятого февраля у нас в семье родилась дочка. Роды были тяжелые, и мне сделали кесарево сечение. Доктор мне сказал, что полтора года ближайшие мне беременеть нежелательно, так как это опасно для меня и ребенка. Врач прописал контрацептивы. Скажите, как мне быть?
Самый лучший контрацептив – это раскладушка в соседнем помещении. Надежность 100%.
Ну, тут человек говорит...
Ну, нет, я... ну, правда?
Ну, это вообще стоп.
Ну, так и все, чуть-чуть. О чем говорить?
При подготовке к причастию в Светлую Седмицу какие молитвы следует читать?
Странный какой-то вопрос. Такое у меня ощущение, что человек знает. Тебе нет такой ощущения?
Ну, похоже, что так
похоже,
есть.
Похоже, да? Ну, вообще, в молитвословии-то указано вроде.
Ну, так, курсивчиком сносочка, но во всех есть.
По-моему, да. Но вообще, такие вопросы надо спрашивать у приходского священника. Алло, добрый вечер. Алло. Нету? Значит, кто-то пошутил. Позвонил, а трубку повесил. Так, ну, слушай дальше, отец Александр.
Почему на Святую Гору не пускают женщин? Там столько святынь, а доступ женщин к ним закрыт.
Не только. Во многие места женщин не пускают. Есть на земле много мест, куда женщин не пускают.
Это связано с какими-то традициями?
Ну, конечно. Есть в разных местах свои порядки. Есть даже про некоторые порядки, даже поговорки. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Там так заведено 1000 лет.
Хочется, ну, потерпи.
Да нет, мне даже кажется, это такое желание неправомерно.
Ну, сейчас женщины так любят побороться за свои права.
Ну да, в Германии там вообще в баню мужчина и женщина вместе ходят. Такие, в общественные. Считается, это все в порядке вещей.
Ну, у них такая традиция.
Ну, новенькая такая.
А у нас своя.
Ну, можно сказать, у нас, да, потому что мы к Афону тоже имеем свое, так сказать...
Прямое отношение.
Да. Ну, а потом... Женщины же могут взять, нанять кораблик, и им с Афона святыни привозят на лодочке. Они прикладываются и плывут дальше. То есть идут навстречу. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Нету? Ну, тогда закончим нашу передачу. И про Афон поговорили, и про вход Господний в Иерусалим. Так что замечательно. И про покаяние. Спаси все, Господи. Не поговорили только о том, как готовиться к причастию в Светлую Седмицу. Поэтому задание на дом. Сами узнайте к следующему воскресенью, которое мы, конечно, пропустим.
Спасибо, батюшка.
Всего доброго.
Всего доброго.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание – Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.